Приветствую всех. Меня зовут Ольга Журавлева. Это канал «Живой гвоздь». И сегодня в программе «Персонально ваш» у нас дорогой гость Андрей Нечаев. Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Я вас торжественно представлю как ученого-экономиста, доктора экономических наук, профессора, председателя партии «Гражданская инициатива», а самое главное, бывшего министра экономики Российской Федерации. Во всех смыслах вы для нас ценный собеседник. Не внесете никаких поправок, я все правильно сказала, ничего не забыла.
Я когда слушаю представление из своей яркой биографии, я всегда вспоминаю анекдот про Карла Маркса. Внучек бабушка спрашивает: бабушка, а кто был Карл Маркс? Ну, как кто? Экономист. Как наша тетя Сара? Нет, тетя Сара старший экономист.
Да, да. Вот вы у нас...
Я прошу меня представлять как старшего экономиста.
Старший экономист, совершенно верно, да. И вот как старшего экономиста я хочу вас спросить, откуда... Вот сегодня прям буквально, если открыть новости экономики российские, первое, что вылезает, ну, заголовок, естественно, не вся новость целиком, что Путин сообщил об улучшении, там, углублении и вообще прекрасном положении российской экономики. И вот, значит, там в других новостях говорится о том, что он обратил внимание, что вот для этого роста нужно очень внимательно, значит, пользоваться экономическими инструментами, чтобы, дескать, не испортить такую хорошую вещь, как наша чудесная экономика. Но в целом, действительно, вы готовы подтвердить, что есть чем похвастаться президенту России сейчас в экономическом смысле?
Ну, начнем с простого. Вы можете себе представить, хотя бы теоретически, выходит президент России и говорит: ребята, у нас в экономике полная...
Нет.
Задняя.
Нет. Ну, он должен как-то по-другому... Тяжелая ситуация, затянуть пояса, он может сказать.
Это, собственно, главный ответ. А если все-таки чуть глубже, то, ну, действительно, не оправдались прогнозы многих экспертов, включая... честно признаюсь, меня, 22-го года, о том, что российскую экономику ждет колоссальный спад. Там называли цифры 8-10%. Снимаю шляпу перед российским бизнесом, остатками его частного бизнеса. Действительно, он сумел наладить и параллельный импорт, и переключить экспортные потоки. В итоге спад был, но всего 2 с небольшим процента. А сейчас нам Росстат, по крайней мере, рапортует о росте. Вот в этом году ожидается 3,9%.
Правда, это реально, да? Я просто сразу переспрашиваю. 3,9% роста – это прям вот, ну, настоящие показатели, о которых можно говорить, да?
Ну, я бы так вот деликатно оговорился с поправкой на методики Росстата Российской Федерации.
Но
уже и мое родное Министерство экономики, и эти цифры заложены в бюджете, уже темпы будут существенно ниже. Но тем не менее, сохранится небольшой экономический рост. Но есть оборотная сторона у этого экономического роста, с которой, собственно, активно борется Центральный банк, недавно повысивший ключевую ставку, которая называется инфляция. Потому что вы прекрасно понимаете, даже не будучи старшим экономистом, что если у вас значительная часть экономического роста обеспечивается за счет роста оборонных расходов, то формально вы ВВП произвели. Вы ракету выпустили, танк собрали. Там.
Зарплату заплатили тем, кто это делал.
Да. Вот самое главное. Вот тут-то эта оборотная сторона медали и есть. Что вы зарплату оборонщикам заплатили, вы их смежникам зарплату заплатили, вы тем смежникам зарплату заплатили, а на потребительском рынке ничего не прибавилось. Как я всегда горько шучу, ракета сделала пук, не дай бог кого-то убила, и все. И мы эту часть ВВП просто сами же и уничтожили. А люди-то на потребительский рынок пришли, а на нем-то ничего не добавилось. Потому что ракеты пока, слава богу, в универсамах не продают, в отличие от военной формы. Как справедливо говорил Владимир Владимирович, что можно в любом военторге купить.
Угу.
Ну вот, соответственно, экономический рост но его оборотная сторона за счет того, что он такой специфический, это высокая инфляция.
А вот как вы, как действительно старший экономист, по каким признакам вы можете составить себе картину, ну, как бы, не знаю, на какие доли разделяются вот эти вещи? Потому что на самом деле мы понимаем, что военно-промышленный комплекс дает значительную часть вот этого роста, но есть же какие-то другие сферы, где-то еще, наверное, тоже есть прибытки, достатки и в бюджет поступления. То, что ну, как-то тоже на экономике отражается в лучшую сторону. Какие еще сферы? Вот вы сказали про бизнесменов, которые наладили параллельный импорт, но они же не ракеты наладились продавать и покупать, а они там всякие другие интересные вещи привозят. Еду иногда, одежду.
Знаете, все-таки оборонно-промышленный комплекс – это же такое очень мощное и интересное сооружение. И дальше по цепочке межсетевых связей вот этот импульс высоких оборонных расходов, он расходится по всей экономике.
Mm-hmm.
Потому что для того, чтобы произвести танк, надо произвести сталь, надо произвести электронику, надо произвести там, порох и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, вот, да, этот импульс замедляется, чем дальше от конечного потребителя. Но тем не менее, этот импульс мощный.
Тогда вот еще хотела задать вам вопрос. Меня тоже заголовок поразил в самое сердце. Дворкович ответил, заявил, что не считает санкции благом для развития экономики. Помните вот этот вот период, когда было, ну, полагалось чиновникам говорить, что эти санкции нам только на пользу? Это давно уже, это с 2014 года мода такая была. Дворкович потерял берега или все-таки уже просто неприлично говорить, что санкции нам на пользу?
Ну, конечно, это некоторое, мягко говоря, лукавство. Действительно, это импульс для импортозамещения. И где-то это импортозамещение действительно успешно происходит. Там дальше вопрос качества. Вот некоторые такие недобрые люди, или наоборот, эстеты, если хотите, они говорят, что все-таки итальянский пармезан, он как-то немножко отличается от того, что производят там Олег Сирота и другие российские сыровары и сыроделы. Но если вот от этого, или там автомобиль Mercedes, это все-таки не китайский автомобиль с шильдиком «Москвич», у них качество немножко разное. Но если вот от этих эстетических придирок отвлечься, то действительно в ряде сфер импортозамещение реально есть. Ну, например, там, вывеску «Макдональдс» поменяли на что там, все и точка, я не помню.
Да, вкусно, и да, точка.
Типа этого. А вот, но поскольку большая часть производилась так или иначе в России, то, ну, вот, собственно, «Макдональдс» продолжает себе прекрасно работать, импортозамещение в некотором смысле налицо. Но есть такие сектора, где мы, к сожалению, импорт заместить не можем. Самая болезненная сфера, я уже тысячу раз об этом говорил, пусть меня простят авиаторы, но тем не менее, это, конечно, дальняя авиация. Просто напомню, что последний гражданский самолет дальней авиации был выпущен в России в 2011 году. Еще туполевской конструкции, но модернизированной, правда. С тех пор мы дальнемагистральный самолет не выпускали. Был замечательный, без всякой иронии говорю, международный проект «Сухой суперджет».
Угу.
Сейчас судьба этого проекта, это не дальнемагистральная авиация уже, вот, но сейчас судьба этого проекта вызывает, мягко говоря, большие сомнения, потому что он был напичкан там французской электроникой, я не помню, чьи были двигатели, по-моему, тоже французские. Вот, то есть это был действительно такой вот замечательный международный проект. У нас хорошие планеры, хорошие, значит, корпуса. Мы брали чужую хорошую авионику, и получался замечательный самолет. Что с ним будет дальше, не очень понятно. Там М-10 мы все обещаем начать производить, но пока как-то не очень складывается. Ну и так далее. Число этих примеров можем множить. А, как вы понимаете, при российских просторах для нас, в общем, дальняя авиация – это вопрос номер один. Потому что не каждый готов на Дальний Восток ездить на поезде. Там несколько суток и порядка недели.
Можно еще вот. На автомобиле.
Станкостроение. У нас, скажем, по деревообрабатывающим станкам, по камнеобрабатывающим станкам, у нас импорт был 80 примерно процентов, плюс-минус. Для того, чтобы начать производить эти станки внутри страны, нужно импортное же оборудование. Вот. Ну, в общем, тем не менее, ситуация, повторяю, гораздо лучше, чем многие эксперты предсказывали, она не драматическая, краха не случилось, но есть ряд секторов, которые страдали очень болезненно.
А скажите, пожалуйста, как вам представляется, вот граждане, которые на каждом конкретном этапе сталкиваются с... скажем так, с какими-то новшествами последних 2,5 лет, они понимают, ну, то есть они как бы осознают, что это злые западники нас всего лишают и вот задирают нам цены там и так далее. Или, ну, как они должны это воспринимать? Вот как это понимать? Ну, например, там, лекарства. Вот люди с тяжелыми заболеваниями получают бесплатные лекарства от государства. Но вот вдруг что-то такое начинает происходить, и государство им говорит, знаете, у нас тут санкции, поэтому кушайте, пожалуйста, вот наши дженерики. Таких вот больше не будет. То, что вы от них помираете, это ваши проблемы. А в этой ситуации граждане должны как? На кого злиться? На государство? Или на этих ужасных людей, которые санкции ввели? У меня такое ощущение, что в этом смысле санкции не работают.
Ну, граждане-то ведь разные. Страна у нас большая и разнообразная. Есть огромное, я не знаю какое, но большое количество людей, которые смотрят вашего коллегу Соловьева там, или мадам Скобееву и верят в то, что они говорят.
Они говорят, ну, каждый день говорят разное, но очень громко.
Ну, разные, но, в общем, более-менее однонаправленно. Ну, вот тогда эти люди говорят, да, ужасно, что исчезли лекарства, в этом виноваты подлецы Обамы и Байден. Ну, а есть какие-то люди, которые там пользуются более разнообразными источниками информации, они говорят, а было бы, наверное, здорово не воевать.
Это слишком сложная логическая цепочка, которая действительно, может быть, не всем доступна. Но возникает еще такой вопрос. Вот вы когда говорите о том, что вы даже не ожидали, что вот так успешно выдержит российская экономика санкции, вы говорите о том, что вот молодцы бизнесмены, которые очень быстро приняли нужную форму и там нашли нужные пути. Но ведь кто-то еще работал, я уж не знаю, удобно ли об этом говорить, но, наверное, еще кто-то прилагал большие усилия, чтобы экономика выдерживала. Помимо бизнесменов есть какие-то еще заслуги? Может быть, тот же самый Центробанк не просто так ест свой хлеб? Или кто-то еще?
Нет, ну, действительно, наши финансовые власти... для которых, как мне кажется, вообще вся эта ситуация оказалась неожиданной, потому что, вот скажем, первые действия Центрального банка после начала конфликта, они, конечно, носили такой панический характер. Судорожно запрещали вообще все.
Да-да-да, потом, не выдавать, не открывать.
Не выдавать, не обменивать, не переводить, не вывозить капиталы и прочее. Просто все, что можно было с элементами паники, запрещено. Потом постепенно эти ограничения, все они полностью так и не сняли, вот, но постепенно эти ограничения снимались, ну и в общем, вот, помните же, в первые дни рубль доходил, курс рубля до 125. И все ждали, что он вообще будет и 200. Потом вот этими героическими, удушающими усилиями в какой-то момент Центробанк его свел почти до 50. Ну, сейчас он, правда, опять ближе.
Ближе к 95, да.
К 25, чем к 50. Но тем не менее, вот этими активными своими действиями Центральный банк все-таки вот ситуацию каким-то образом на валютном рынке и в целом на финансовом рынке купировал. Там российская биржа, главная московская биржа, помните, закрывала торги там на пару недель, то, как рынок обвалился. Но опять снимаю шляпу перед российским, уже в широком смысле бизнеса, включая простых граждан, которые активно работают сейчас на фондовом рынке, у нас резко увеличилось, что удивительно, число открытых счетов у брокеров. Сейчас это, я не помню, исчисляется, ну, по-моему, порядка десятка миллионов уже.
Да, вот. Может, это не очень большие счета, но банки наверняка предлагают какие-то программы. Вы давайте вот сюда, вы будете получать доход, и люди тянутся к такому роду доходу.
Ну, я сейчас немножко о другом, что мы все-таки, безусловно, нация оптимистов. И вот люди, которые в той ситуации, когда все предрекали крах, открывали счета на фондовом рынке, свои, у кого-то большие, у кого-то небольшие сбережения, инвестировали, ну, это, конечно, признак такого социального оптимизма, я бы сказал.
На чем он строится, вы понимаете? Если, простите, вот в бытовом смысле можно легко себе представить, что человек, даже не очень экономически подкованный, он в любой момент думает, что если есть возможность купить стройматериал, купи сейчас. Если есть возможность сделать ремонт, сделай сейчас, потому что через две недели это будет дороже, через месяц дороже, через еще там полгода ты вообще не укупишься, что называется. А люди видят, что там, не знаю, купить билет на самолет и полететь даже в Турцию – это уже такое очень экстремальное развлечение. И все вот это вот видится непосредственно. Откуда черпать оптимизм-то? Ну, как-то очень-очень-очень странно. Опять же, приходишь в магазин, видишь там, не знаю, либо в открытом доступе, либо в специальном таком сейфе лежащее сливочное масло 180 грамм. И все равно оптимизм. Вы понимаете, как это устроено? Я нет.
Ну, это все-таки скорее вопрос к социальному психологу, а не к старшему экономисту. Я просто...
Вы просто переживали 90-е непосредственно в гуще событий, поэтому, может быть, вы что-то понимаете в этом.
Это правда. Я даже приложил в некотором смысле руку к этим событиям. Но я сейчас о другом. Я просто на конкретном примере показал, что вот этот социальный оптимизм, несомненно, присутствует. По крайней мере, в части тех людей, которые вот мужественно открыли новые счета для работы на фондовом рынке и стали там инвестировать. Это просто медицинский факт. Ну, я не знаю, наверное, люди действуют психологически по принципу, а могло бы быть их хуже. А масло-то все-таки есть. Ну, уже, правда, вот там по 500 рублей и 180 грамм, а не 200. Но есть же. А вот мое поколение еще помнит те замечательные времена.
Тогда не было вообще.
Когда была карточка москвича, когда не больше 300 грамм в руки, и только пошинкованную, если мы про колбасу, чтобы подлец иногородний не увез ее, значит, куда-нибудь там в далекую провинцию, потому что шинкованную везти труднее. Поэтому все, конечно, относительно.
А в конечном итоге, вот как вам кажется, чего эти санкции должны были достичь? И, может быть, сейчас и достигают? Потому что вот здесь тоже пишут люди, что в основном от санкций как таковых страдают люди, что называется, на местах. Ни Путину, ни Шойгу санкции напрямую не беспокоят. Ни Кадырова, который любит об этом рассказывать. А этого добивались? Чтобы каждый человек на себе почувствовал, что вот он теперь стал там менее богат, менее свободен, менее мобилен и так далее.
Знаете, это на самом деле очень интересный вопрос. И я там, иногда встречаюсь с европейскими послами, значит, и веду с ними много уже месяцев одну и ту же дискуссию, что значительная часть санкций, они направлены реально против среднего класса российского, который и так-то дохленький, и так-то его доля гораздо меньше, чем в развитых странах, потому что кто пользовался западными кредитными карточками? Средний класс. Кто летал на самолетах международных зарубежных авиакомпаний там, в Европу, например? Средний класс. У кого были счета за рубежом, которые стали закрывать, потому что там учились дети и так далее? Средний класс. Ну и прочее, и прочее, и прочее. Я им все время объясняю. Но, ребята, если идеологи этих санкций думали, что после этого средний класс пойдет штурмовать Кремль, то их IQ вызывает у меня большие сомнения. Скорее наоборот. Какая-то часть вот этого пострадавшего среднего класса скажет: ну, ребята, раз вы такие, тогда мы к дорогому Владимиру Владимировичу за защитой. Поэтому сами по себе сам этот набор санкций, он такой очень странный. А потом есть же еще большое лукавство. Да? Скажем, трубопроводный газ. Закупки резко снизились. Это правда. И это огромные потери для «Газпрома». У него, как мы помним, в прошлом году были рекордные убытки. А продажи сжиженного газа скачкообразно выросли. На 30%. И продолжают расти. И по прогнозам в следующем году опять вырастут. Ну, потому что газ-то все-таки нужен. И не все страны смогли там как-то...
Импортозаместить.
На американский сжиженный газ или на какие-то другие источники. Второй пример такого забавного, в кавычках, конечно, лукавства. Значит, Россия не может поставлять нефтепродукты в страны ЕС больше. Мы поставляем нефть в Индию, Индия перерабатывает ее и поставляет российскую же нефть в виде нефтепродуктов, но уже индийских в Европу. Все довольны, санкции соблюдены. Мы резко, резко, в разы нарастили поставки нефти в Индию. Конечно, поставлять нефть гораздо менее выгодно, чем поставлять нефтепродукты. Поэтому Россия на этом теряет в материальном смысле. Но тем не менее... Потоки-то не остановились.
Ну, честно говоря, когда ввелись вот эти антисанкции, простите, когда вводили вот эти антисанкции, продуктовые в основном, помните, да, вот эту историю, когда вот а мы не будем кушать ваши сыры, и вообще мы раздавим танками ваши яблоки. А тогда же тоже появились вот эти роскошные белорусские морепродукты, белорусские же, там, не знаю, всякие экзотические фрукты и так далее. Да, ну все это, ну уже известно, как это делается, господи, боже мой. Почему, как вам кажется, вот эти вот чиновники, политики, они вообще не в курсе, как вообще мир устроен, и как можно было, как обходятся санкции? Ведь вводили же санкции против многих стран. Там 30 лет, 40 лет страны жили под санкциями. Уже какие-то, извините меня, отработанные были схемы. И видно были результаты. И чем это все заканчивалось, тоже было видно. И кто в первую очередь страдал? Как вы думаете, почему те же грабли?
Ну, во-первых, во многих случаях им важно продемонстрировать активность. Будет она результативна или нет, но вот для своего избирателя сказать, ну, мы уже этим бандитам покажем. А с другой стороны, вот вы, наверное, уже марксизм не учили, а я-то еще ого-го как. Так вот, у Карла Маркса есть такая знаменитая фраза: при норме прибыли 100% нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал. Ну вот весь этот параллельный импорт, о котором я говорил, и который наладил, честь и хвала ему, российский бизнес, ну, у него-то есть и та сторона, которая на этом, вот все эти посредники, на этих усложненных логистических цепочках, они все прекрасно на этом зарабатывают. Ну вот и все. И поэтому там тоже есть значительная часть, или там как в разных странах по-разному, Германии больше, Венгрии больше, Британии меньше, но часть бизнеса, которая заинтересована в сохранении экономических отношений с Россией. И они эти свои интересы активно лоббируют, а они тоже избиратели. Поэтому, когда принимаются решения о санкциях, там вот ищутся такие сложные компромиссы. Я, знаете, всегда привожу один пример. У меня же было долгое академическое прошлое. Вот. И в самый разгар рейгановских санкций, тоже такие довольно жесткие санкции, наш академический институт покупает машину IBM, но, правда, в Норвегии, и почему-то называлась она «Нова». А все остальное было просто IBM. Кто там, как, я, конечно, как старший научный сотрудник этого не знаю, вот, кто там как и с кем договаривался, из какой норвежской компании, но, тем не менее, прекрасно все произошло.
Вы не так давно в своих соцсетях обратили внимание, буквально вот часами назад, обратили внимание на то, что «Большая семерка» там собирается как-то все сильно закрутить гайки в смысле санкций. Объясните, пожалуйста, почему вы на это обратили внимание, что это может означать?
Потому что вот это действительно, если они реально пойдут по этому пути в практических действиях, а в последние несколько месяцев это уже не раз и не два анонсировалось, что они пересматривают свою санкционную политику, ну, потому что уже новых санкций уже там, особенно вводить-то нечего. Уже все, что можно, запретили, с учетом еще вот протестов собственного бизнеса. Поэтому они хотят пойти по пути усиления так называемых вторичных санкций. То есть санкций в отношении третьих стран, которые оказывают...
Которые нарушают, так сказать...
Содействие в нарушении вот тех первичных санкций. И здесь это действительно очень опасно, потому что мы продолжаем по многим позициям критически зависеть от импорта. И если этот параллельный импорт будет разрушен, то это будут, конечно, уже серьезные потери для российской экономики. А надо понимать, что многие наши торговые партнеры, они при всем интересе к России. Китай сейчас просто... Вот главный бенефициар всех этих событий, безусловно, Китай. Он теперь поставляет нам эти свои хавалы, которые на западном рынке не находят сбыта, причем по каким-то совершенно немыслимым ценам, по которым раньше продавались машины совершенно другого класса. Он покупает с огромными скидками наш газ. Он, так же как и Индия, увеличили закупки российской нефти, тоже по цене существенно ниже, чем была европейская цена. Ну, то есть все в этом смысле у него неплохо. Но понятно, что просто достаточно сравнить объем, да? Что американский рынок или европейский рынок для него тысячекратно интереснее, чем российский. При всем, безусловно, интересе к российскому рынку.
То есть о третьих странах речь идет именно вот о таких, которые помогают России, простите, выкручиваться? И вы считаете, что у «семерки» есть рычаги, чтобы давить не на каких-то там таинственных посредников Венгрии или Румынии, а на Китай или Индию?
В том числе, нет, ну, Казахстан, Киргизия, вот, и с учетом того, что, повторяю, для них риски потери тех рынков абсолютно неприемлемы, они, конечно, скажут, ну, раньше был большой брат, теперь мы, наверное, уже младший брат Китая, дорогой младший брат, извини, пожалуйста, но вот так вышло. Что мы наблюдаем практически? Все крупные китайские банки или ограничили, или вообще прекратили расчеты с Россией, что создает, кстати, огромные проблемы в финансировании товарооборота с Китаем. Сейчас он в основном идет через мелкие кредитные организации китайские, которые не работают на международных рынках, которые, соответственно, меньше боятся вот этих вторичных санкций. Тот же наш друг, партнер, союзник и всякое прочее Казахстан, да? Он уже теперь отслеживает все поставки товаров, которые через территорию Казахстана идут в Россию. Пока только отслеживает. Какой будет следующий шаг? Не знаю, но опять-таки, если риски каких-то вторичных санкций окажутся велики, я не исключаю, что они пойдут на более жесткие меры. Поэтому вот это, конечно, гораздо опаснее тех во многом малоэффективных прямых санкций, которые были изначально введены, ну и потом в последующие годы.
И какой, как вам кажется, должен быть результат? Помимо того, что все руководители стран, там правительства скажут своим избирателям, что вот видите, мы надавили на Россию со страшной силой, вот даже Китай припугнули, и вот теперь все. А Россия сейчас начнет, не знаю, грабить и убивать на улицах, там, выбегать за свои пределы и воровать еду. Какой результат должен быть? Что с Россией должно случиться? Перестанет воевать?
Ну, формально санкции направлены на то, чтобы, значит, побудить Россию прекратить этот конфликт. Ну, пока, как мы видим, не преуспели.
А до этого мы с вами говорили о том, как именно этот конфликт, который у нас называется СВО, собственно, и держит в значительной части на плаву экономику. Ну, получается, что так? Нет конфликта?
Да, понимаете, здесь есть один важный нюанс. Мы не первый этот эксперимент проводим. Это да. Не может быть бесконечно.
Это правда.
Вот как показывает, если вы проанализируете, скажем, мировые экономические кризисы, то сначала был действительно взлет за счет вот оборонного комплекса, а потом кризис. Тяжелейший международный кризис 1947-1948 года, тяжелый кризис США после Корейской войны. 29-й? Нет, я уже про более позднее. Значит, 1953 года. То есть каждое вот такое вот экспансивное расширение оборонных расходов через какое-то время показывает мировую. Может быть, мы, конечно, изобретем что-то такое, что кончится иначе. Но вот международный опыт подсказывает, что каждый раз это заканчивается кризисом.
Когда-то очень давно Александр Петрович Починок, покойный, вел у нас, мне повезло, со мной вместе вел передачу «Фискал» про налоги в разных странах, и он очень часто рассказывал, в разные времена, он очень часто рассказывал одну и ту же историю, как один из государей европейских, например, английский король, французский или какой-нибудь еще, просит своих, там, не знаю, парламент, если есть, или там кого-то еще, уговаривает своих финансистов дать ему побольше денег, чтобы он мог развязать войну, указывая на то, что мы тогда захватим, наберем, разбогатеем. Каждый раз это заканчивалось тем, что долги он возвращать не мог, либо его самого не могли выкупить из плена, либо еще чего-то. Каждая история вот такая давняя, она выглядела приблизительно так. Мы сейчас пойдем воевать, чтобы стать богаче. В результате все становились беднее. Видимо, и сейчас работает та же схема.
Ну, сейчас логика была немножко другая. Мы не собирались богатеть. А нам объяснили, что это нужно для нашей безопасности.
Угу. Она прям усилилась, значит, безопасность.
Насчет того, что безопасность резко повысилась, тут возникают некоторые сомнения. С учетом, там, например, вступления Финляндии в НАТО. То есть у нас граница с НАТО расширилась еще там на пару сотен километров. С учетом вот этих самых санкций, которые мы обсуждаем, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому насчет безопасности тут есть большие вопросы. Но, тем не менее, мотив был не экономический.
Ну, как будто бы да. Как будто бы да. Давайте мы здесь сделаем небольшой перерыв, потому что мы должны снова попросить денег, но, как обычно, в игровой форме. У нас все еще, по-моему, продолжается сбор денег в поддержку «Живого гвоздя» просто так, но можно это сделать не просто так. Можно обратиться на шоп-дилетант, наш родной магазин «Кормилец», потому что там сейчас продается прекрасный совершенно комплект. Комплект из книги биографии Никиты Хрущева и журнала, посвященного отставке Никиты Сергеевича. Там, естественно, много дополнительных еще взглядов с разных сторон и на эпоху, и на фигуру, и на все остальное. Поэтому, пожалуйста, вот «Свежий дилетант» про отставку Хрущева и книга «Вождь вне системы» Нины Хрущевой. Пожалуйста, посмотрите, есть скидочка сейчас на этот комплект. Заходите на шоп-дилетант, заказывайте. На журнале наверняка мы, если закажете, да и на книге, наверное, тоже можно будет поставить вам штампики, экслибрисы, подписи тех, кто в доступе в редакции «Живого гвоздя». В общем, делайте заказ, получите вот такой вот для любознательных вот такой замечательный набор. Ну и вообще, заходите на шоп-дилетант, если вы не можете просто так донатить «Живой гвоздь», можете делать это вот в такой вот увлекательной форме. Мы возвращаемся к разговору с нашим, гостем.
Я хочу вас только поддержать, что действительно в «Дилетанте» продают хорошие книжки, потому что недавно «Дилетант» продал сколько-то десятков экземпляров моей последней книжки «Как мы делали реформы». Да что?
Вот, вот. Так что, действительно, у нас, может быть, и дороже, чем где бы то ни было, но зато сколько душевного тепла. Вы просто в одном рукопожатии от авторов очень часто находитесь.
А, ну зато ваш друг Венедиктов заставил меня на всех книжках расписываться.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Забирает пешком на четвертый этаж, там, где они хранятся.
Да. Душераздирающая история, но я очень вам признательна за то, что вы это сделали, потому что когда действительно на шоп-дилетанте появляются книги, с авторами которых мы знакомы лично, я имею в виду участники «Живого гвоздя», и можно поставить автограф на эти книги, то, конечно, их цена явно возрастает. Ну, во всяком случае, в наших глазах. Я очень ценю книги с автографами, которые у меня есть. И когда эти автографы поставлены авторами, это просто потрясающе. Возвращаемся к нашим беседам. Вокруг санкций мы уже сплясали всяко разно, но есть еще такая тема, как персональные санкции, как снять, не снять с того бизнесмена или, наоборот, усугубить, или почему вот эти вот люди, которые явно имеют отношение прям непосредственно к Кремлю, под санкции не попадают и могут продолжать себе процветать где-нибудь на проклятом Западе. Что вы по этому поводу думаете? Тоже вот просто проклятый Запад только о своей выгоде думает?
Ну, такая тема деликатная, но я, например, искренне считаю, что если вообще уж санкционная война началась, то некоторые люди санкции заслуживают, включая, например, пропагандистов.
Ну, пропагандисты все-таки не самые большие, не самые крупные бизнесмены. Они, может быть, владельцы довольно большого количества имущества, но они не ведут бизнес. А вот когда речь идет о бизнесе, я сегодня прочла, по-моему, у такой есть замечательный расследователь Сергей Ежов, который написал, что, по-моему, у него прочла, что суд, тем не менее, не признал виновными, не признал совладельцев Сибура, хотя это там и племянники какие-то, и близкие родственники, и кто бы то ни было, потому что у них там формально меньше 50%, и в суде их признали, в общем, ни в чем не повинными славными овечками, и все у них хорошо. Иногда просто буква закона приходит в противоречие с духом этих вот условно-персональных санкций. И даже европейские суды встают на сторону тех людей, которых, по идее, должны преследовать. Такая вот тоже загадка.
Вы знаете, тут я скорее с вами не соглашусь, потому что если речь идет там, о политиках, о государственных чиновниках, о представителях госпропаганды, это одна история. Но когда мы говорим о частном бизнесе, ну вообще, если вы против частного бизнеса предъявляете или объявляете санкции, ну, после этого произносить магические слова о священном праве частной собственности надо очень как-то сдержанно.
Ну, может быть, они просто не представляют себе, что частный бизнес в России, он такой очень своеобразный, и то, что считается для них частным, здесь считается там кошельком Кремля, условно говоря, там через каких-то родственников, свойственников, друзей и одноклассников. На самом деле это просто вообще, можно сказать, имущество лично там президента или кого-то из его окружения. Это, на это никак нельзя повлиять. То есть, если частным образом они владеют этим, то как бы все, свободны.
Ну, знаете, если есть какие-то прямые доказательства, что вот этот бизнес управляет деньгами там условно президента, ну, наверное, можно тему санкций рассматривать. Но если, да, специфика российского бизнеса состоит в том, что, ну, по крайней мере, крупный бизнес, он так или иначе с властью как-то должен взаимодействовать и находить там общий язык просто, ну, просто для того, чтобы не быть подвергнут потом изъятию этого бизнеса, что мы ни раз, ни два, ни три наблюдали. Но тем не менее, если это все-таки частный бизнес на частном капитале, на частной собственности и действующий преимущественно по рыночным принципам, то как-то вот объявление против него санкций, мне кажется, все-таки такая форма государственного воровства.
Запишем. Вы так полагаете. Абсолютно имеете полное право. А вот еще один вопрос, который задавал вам Илья в самом начале нашего эфира. Философский вопрос, как он пишет. Были ли коммерческие организации из 90-х, которые имели бы кристально чистую репутацию? Вот вы цитировали Маркса, да, про вот эту прибыль, там, ради которой на любые преступления пойдет капитал. У нас такая, ну, как бы, не знаю, традиционно такое в народе сложилось впечатление, что не бывает нормальных состояний. Все состояния сделаны преступным путем. Кстати, по-моему, это тоже из какого-то, из каких-то давних книжек.
Ну, знаете, по-разному. Кто-то действительно создавал криминальным путем. Кто-то создавал в рамках приватизации, злоупотребляя теми процедурами, которые были предложены. Ну, кстати, в основном этим баловались так называемые красные директора.
Ну, понятно, да, когда приватизировали предприятия.
Угу. Но я вам могу привести там десятки примеров, когда это действительно просто с нуля, благодаря мозгам, менеджерскому таланту и так далее, было создано. Например, компания «Вымпелком», более известная как «Билайн». Ну вот, значит, Зимин, с величайшим уважением к нему отношусь, человек вообще всю жизнь до этого проработавший в оборонном секторе, вот он просто угадал эту новую нишу и сумел с нуля, абсолютно с нуля, создать огромный бизнес, миллиардный бизнес с выводом на американскую фондовую биржу. Они, по-моему, это вообще был первый прецедент в истории России, когда акции российской компании стали котироваться на западной бирже, а там для того, чтобы вас туда допустили, там комплаенс серьезный, надо пройти. Это подарки и не решается. Евгений Чичваркин. Он начинал с того, что у меня в банке комнату снимал. Вот просто на моих глазах этот бизнес. Потом первый магазин он арендовал на Тверской. Да, там его обвиняют, что они, значит, что-то возили контрабандным путем какие-то гаджеты. Я этого не знаю, вполне могу допустить, что так оно и было. Но, тем не менее, создать гигантскую всероссийскую торговую сеть, высокоэффективную, работавшую по совершенно другим принципам, вот пример, опять-таки, крупного, не ларек, а крупного бизнеса, созданного с нуля. Женя когда-то, извините, так называемыми вареными джинсами в Лужниках торговал. А потом вот по чуть-чуть со своими партнерами создали гигантскую и уникальную компанию.
Просто когда вспоминаешь...
Я это говорю к чему? Что допускаю, что какие-то нарушения были, но не было коррупционных связей, не было, значит, кормления от госбюджета, не было каких-то там особых условий, которые создавали...
То есть воровать, убивать и подлечить с государством потребовалось не всем. Я так резюмирую.
Ну, я бы сказал так. Некоторым удалось этого избежать.
Просто у нас такие, я не знаю, у кого как, но есть вот целая серия детективов Юлии Латыниной на этот счет, есть масса другой всякой литературы. И действительно складывается впечатление, что русский бизнес изначально, вот как он там завелся в 90-е годы, он просто не мог мимо криминала проходить, потому что если ты начал уже подниматься, то тут придут бандиты, если ты стал там с бандитами договорился, придут... ФСБ, там потом еще кто-нибудь придет, и поэтому уже как бы не ждешь, что кто-то справился.
Доля истины в этом есть, но это не упрек российскому бизнесу. Если вы прервали естественное развитие капитализма в России в 17-м году, ну, дальше...
Будет неестественное.
Значит, просто ведь во всем мире было то же самое. Огромное количество трудов, начиная от того же Карла Маркса, о первоначальном накоплении капитала в Англии, первая страна. Да, там тоже была масса преступлений, огораживаний, крестьян с земли сгоняли, чего только не было. Ну, так, наверное, да, вот так раз создается капитализм. Но потом он становится цивилизованным. В Российской империи вот ее взлет в 13-м году, в смысле экономики, уже бизнес был в значительной степени цивилизованный. Дальше его уничтожили под ноль. Дальше, более того, почти 70, ну ладно, не подкинем, там 50 лет, да, это было преступлением. Например, валютные операции были вообще расстрельной статьей. Вот Никита Сергеевич Хрущев, вы сейчас рекламировали, он эту статью сделал расстрельной, причем задним числом, что забавно. И тем не менее, когда у людей десятилетиями вытравлялся сам дух предпринимательства, вот у меня, тем не менее, вызывает огромное уважение, что как только мы открыли окно возможностей, вот наше правительство реформаторов, так называемое, и дали экономическую свободу, как не знаю, грибы через асфальт, стал этот частный бизнес пробиваться и развиваться. Да, сначала, наверное, не в самых, даже внешне эстетически выигрышных формах. Если вы вспомните женщин-челночниц с огромными, значит, клетчатыми, клеенчатыми сумками.
Да, и с высшим образованием, и с кандидатской диссертацией в анамнезе. Такое тоже бывало.
Кто-то был кандидаткой, кто-то был с начальным образованием, да, сейчас не об этом речь. А снимаю перед ними шляпу. Их никогда не учили бизнесу. Им внушали, что предпринимательство – это зло. Но они смогли сообразить, что надо поехать в Китай, или в Польшу, или, я не знаю, там, в Германию, и купить там что-то, чего в России нет, привезти, продать. И так, среди прочего, ликвидировать товарный дефицит, который в СССР был всегда. Да, первые киоски были с эстетической точки зрения отвратительны. Но они решили главную проблему. Они дали людям товары.
Это верно. Это такие очень живые воспоминания для меня, во всяком случае. Я хотела еще вас спросить вот о такой вещи, ну, по поводу того, насколько честны бизнесмены. Есть еще один момент. Это вот это вот обмен, я бы сказала, любезностями между ФБК и Максимом Кацем, в который вы включились как экономист. И решили как-то высказаться в соцсетях, поэтому я, собственно, к вам и обращаюсь. А почему вот эти взаимные упреки или оправдания, которыми обмениваются две стороны, почему вам это, не знаю, интересно? Почему вы хотите это комментировать? Почему вы вникаете в суть этих событий?
Ну, сейчас у нас уже время совсем мало, как я вижу. Поэтому, кому интересно, у меня было несколько постов на эту тему, в том числе в моем телеграм-канале. Почитайте в этом смысле обязательно последний, кому моя позиция интересна. Я с большим уважением относился к деятельности ФБК, ну, особенно на начальном этапе, когда это были действительно антикоррупционные расследования. Вот все, что последнее мы видим, ну, у меня это вызывает только скорбь, я честно скажу. Это такие уже поделки. Но вначале это действительно была очень полезная деятельность для того, чтобы показать людям реальные российские проблемы и что мы должны учесть в прекрасной России будущего, если она когда-нибудь наступит, какие перемены мы должны провести. Но если вы занимаетесь антикоррупционной деятельностью, если вы вообще в принципе занимаетесь политической деятельностью, а уж такой вот специфической, как антикоррупционная, то это надо делать с чистыми руками. Я в этом абсолютно убежден. Поэтому, как я там в этом своем посте написал, что, наверное, если вы спасаете больных раком детей, то можно не смотреть, на какие деньги вы это делаете. Но если вы боретесь с экономическими преступлениями, если вы как политик сделали ставку на борьбу с коррупцией, тогда ваши критерии допустимости финансирования должны быть гораздо более жесткими. И мне, я совершенно не за то, чтобы ФБК ликвидировалась, хотя, возможно, там какие-то кадровые изменения.
Это запрещенная уже организация, террористическая, уже как бы не существует.
Нет, это да, мы должны оговорить, что в России это экстремистская организация, а американская нежелательная. Вот. Но, тем не менее, я за то, чтобы кто-то продолжал эту деятельность, потому что она, безусловно, полезна. Но меня бы очень устроило, если бы эти люди были более разборчивы в своих источниках финансирования. А вот то, что тот ответ, который они опубликовали на расследование, значит, Максима Каца, ну, вот я все-таки 20 лет был профессиональным банкиром, но он у меня вызывает, конечно, просто грустную улыбку.
Ответ. Когда... Именно ответ на расследование Каца.
Ответ, ну, когда там основной аргумент, ну да, банк деньги выдал, они там сложную цепочку прошли, а потом вернулись в банк в качестве денег на счете у там, третьей компании. Ну, они же вернулись в банк, только они ушли как деньги банка, а теперь это деньги третьей компании. Вот, поэтому говорить, они вернулись в банк, это абсолютно нелепость. Тем более, что если пойти немножко дальше, то потом-то они опять перекочевали на другие счета вот этой третьей компании. И там и остались в итоге. Вот, поэтому вот эти рассказы, что... ну, я даже позволил себе такую шутку с передергиванием. То есть банкир ограбил кассу банка в одном отделении, а потом пришел в другое и открыл там депозит. Ну, деньги же вернулись в банк, значит, все хорошо.
Вот это, кстати, хорошее объяснение. Шутка, шутка не шутка, но объяснение такое очень внятное. Теперь понятно, о чем идет речь. Я еще просто хотела спросить, просто как вам это представляется? Вы же...
Мне жалко, что эти ребята, которые настроены вроде бы делать благие дела, вместо того, чтобы сказать, ну да, у нас была тяжелая ситуация, нас объявили экстремистами, мы вынуждены были эмигрировать, Алексея арестовали, потом он умер, значит, мы в тяжелом положении, а нам еще и хочется как-то жить на Западе прилично, нам очень нужны деньги, поэтому, ну вот мы без попуток брали и ворованные. Но больше не будем, простите нас, мы в принципе хорошие. Они вместо этого пошли по другому пути. Объясняю, что нет...
Это хорошие люди, и деньги у них хорошие. Я так поняла.
Ну, в общем, как-то так, да, примерно.
Я на самом деле хотела вас как политика
деньги
спросить.
Деньги остались в рамках группы. Это мне особенно понравилось. Деньги остались в рамках группы. Это значит, владелец банка из банка деньги забрал и перевел на свою личную компанию. Но поскольку владелец один и тот же, то это группа, так они красиво говорят, группа, life.
Да.
Ну, остались в группе, ну не поспоришь, в группе остались. Только у вкладчиков банка они исчезли. А оказались у владельца компании, который еще заодно был владельцем банка. Но в группе остались. Вот видите, они же остались в группе. Ну, это или они правда совсем глуповатые, или они из нас дураков делают. Я второго, например, очень не люблю.
Спросить о другом. Я хотела вас спросить уже, собственно, вот о том, что вы говорите, что вот ФБК политикой занимаешься. Но ведь сейчас политикой вот буквально, ну как политикой занимаются в стране, да, участвуют в выборах, там и там создают партии, и эти партии пытаются провести в парламент, да, выдвигают кандидатов и так далее. ФБК сейчас политикой заниматься не может абсолютно. Ну, совсем, да? Это же, ну, как-то очевидно. Можно ли считать, что сейчас это скорее СМИ расследовательское должно быть, а не политическая организация? Или вы думаете, что все равно это политическая структура?
Ну, это уже как бы их выбор, как они там дальше будут, в какую сторону развиваться.
Ну, как бы, что вы считаете правильнее сейчас?
Ну, если мы говорим о практической политике, вы абсолютно правы. Вот я ей занимаюсь. Наша партия на последних выборах, гражданская инициатива, выдвинула кандидатов в 20 регионах на муниципальных выборах. Пустили только в 6. Ну, да, вот так. Вот. Ну, и я вот при этом да. С вами из Химок беседую, а не...
Не из Берлина, я понимаю, да.
Да. Со всеми вытекающими отсюда минусами и проблемами.
То есть вы занимаетесь политикой сейчас, даже вот в таких вот в таких масштабах, вы занимаетесь политикой значительно больше, чем может заниматься тот же ФБК, объявленный экстремист.
Если мы говорим о практической политике, то конечно.
Угу.
Ну, насчет масштабов, тут я бы все-таки вас поправил.
Нет, ну мы понимаем, нет, на самом деле это действительно...
Когда вы помните, был кандидат от нашей партии в президенты Боря Надеждин, ну, очереди в сотни людей выстраивали, чтобы оставить подпись, и мы собрали 250 тысяч подписей. Это так немало вообще. Там могли и больше собрать, просто уже не нужно было. Вот. Но если люди занимаются там политическим просветительством, какой-то пропагандистской деятельностью, это тоже можно считать политической деятельностью, но, конечно, не такой вот каждодневной практической политикой, собственно, главная цель которой – это... захват власти через победу на выборах. Вот мы сейчас всех как раз призываем активно участвовать в муниципальных выборах, говоря, что мы начинаем борьбу за власть снизу.
Ой, вы знаете, это вообще какая-то тоже такая прекрасная розовая мечта про по-настоящему важные муниципальные, вот низовые, что называется, местные выборы в России, потому что за последние годы настолько окостенело все, что люди вообще даже иногда и не догадываются о том, что у них там на местном уровне происходит, и абсолютно этим не интересуются.
Поскольку времени уже совсем нет, я просто вот две фразы очень важные по этому поводу хочу сказать. Первое. мне кажется, величайшая ошибка нынешней власти – это курс на ликвидацию местного самоуправления.
Вертикаль, да.
Могу объяснить, почему, но времени нет. Почитайте. И поэтому наша задача – как можно больше в местное самоуправление, вот в этот нижний муниципальный уровень власти, привести нормальных, активных, ответственных, честных людей, чтобы попытаться его сохранить.
Согласна с вами. Идея замечательная. Я тоже всеми силами за нее. У нас в гостях сегодня был персонально ваш Андрей Нечаев, и политик, и экономист, старший экономист, и бывший министр экономики. Я ему страшно за это признательна. Очень рада была видеть. Меня зовут Ольга Журавлева. А дальше вы перейдете на канал «Дилетант». Там послушаете чтение Сергея Бунтмана. Ну и вообще далеко не уходите от наших двух каналов «Живого гвоздя» и «Дилетанта». Всем спасибо. До свидания.
Спасибо, что позвали.